Мы читаем книгу Зор, предисловие, заповедь 6, 212 пункт. Можно скачать материал по сайту CAP-TV. Можно задавать вопросы по CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зор, предисловие, заповедь 6, 219 пункт. Шестая заповедь — плодиться и размножаться. Ибо каждый, кто выполняет заповедь плодиться и размножаться, превращает тот источник, который называется Исодом Зайрампина, в поток, не прекращающийся никогда. И воды его не иссякнут, и море Малхут наполняется со всех сторон. И новые души выйдут из того древа, и множество воинств приумножаются наверху вместе с этими душами для того, чтобы оберегать их. Как сказано, «да воскишат воды кишением существ живых». Это знак Святого Союза, поток, берущий начало и выходящий из Эдена, и воды его умножаются, производя живое и множество душ для этого живого существа. Ибо при пробуждении снизу будет пробужден свыше и вызовет зевук Творца и Шхины, и тогда поток Исод Зайрампина будет всегда изобиловать водами мужского начала Мад, и воды его не перестанут наполнять Нукву. А море Нуква Зайрампина наполнено со всех сторон, со стороны зевуга возрождения миров и со стороны порождения душ, и новые души появляются и выходят из этого древа. То есть, не в самом деле новые души, но прежние души, которые уже были в Адам Ришон и отделились от него из-за прегрешения в отношении древа познания, они появляются вновь благодаря этому дереву Зайрампину и поэтому называются новыми душами. Ибо действительно новые души придут в мир лишь после окончательного исправления прегрешения древопознания. И множество воинств создается наверху вместе с этими душами, ибо вместе с каждой душой выходит много ангелов. И также в зевуге возрождения миров тоже выходят ангелы. Это знак Святого Союза, поток, берущий начало и выходящий из Эдена, ибо кишение живых существ указывает на Исод Зайрампина, называемый знаком Союза. И это поток, берущий начало и выходящий из Зайрампина, облачающего Абавиима, Эден, чтобы орошать сад, являющийся его нуквой. И воды его умножаются, производя живое, то есть от зивугов девак, называемых оживление, и это означает «воскишит кишением». А относительно зивугов гар для порождения душ сказано «и множество душ для этого существа, называемого живое существо» — «нефеш хая». 220. И вместе с этими душами, входящими в это живое существо, то есть Малхут, порождается несколько птиц, то есть ангелов, которые, воспаряя, летают по всему миру. И когда душа выходит в этот мир, выходит вместе с ней и та воспарившая птица, которая вышла вместе с этой душой из этого дерева. Сколько ангелов выходит с каждой из душ? Два. Один справа, другой слева. Если удостоился, они хранят его, как сказано, ибо ангелом своим заповедает он о тебе, хранить тебя. А если нет, они обвиняют его.
Мы, конечно же, должны видеть все эти вещи, происходящими внутри человека. Снаружи нет ничего. Говорится о желании получать, и желание получать поднимается и опускается в разных своих свойствах. И поделено на неживое растительное, животное и говорящие уровни. И вот это неживое растительные, животные, говорящие уровни делятся тоже еще на разные силы. Ну, как в нашем мире. Тоже нет ничего, кроме, ну, в нашей действительности, кроме как неживой, растительный, животный, говорящий, люди. Но сколько есть видов птиц, растений, животных, разные минералы, камни, люди. Поэтому так говорится о душе. И, скажем, если наран, нефеш рох нешама, то какие внешние силы больше сопровождают ее? То есть мы говорим, что в итоге желание делится на шорош нешама гуф, левуш и халь. И есть силы во внутренней более души или более внешней. И так это относительно души, они проявляются или, как вот сейчас нам кажется, что в нашем мире птицы, звери, это ангелы, это силы. Так они представляются нам только на нашем экране, ну, который есть в нас. Так нам видится в разных таких формах. А эти формы — это просто изображение сил, сочетание сил в каждом таком создании. И так они представляются передо мной как живые звери, или птицы, или растения, и то, что они еще меняются, как бы двигаются и множатся, да и вообще что там, все, что там происходит. И все говорится о моих личных желаниях, когда я их так вижу пока что как внешние, которые находятся снаружи от меня, потому что я еще не могу их присоединить, не могу их еще реализовать. И в тот момент, когда я правильно использую того или иного ангела, он становится моей внутренней частью, и пока вся потом реальность не включается внутрь человека. Поэтому надо стараться. Это не важно, насколько получается. Абсолютно не важно. Но старание важно. Как у маленького ребенка. Он ничего не знает, но он старается. Он там потеет и изо всех сил старается что-то сделать. И все. Так вот, стараться. Стараться сформировать правильную картину. Нет ничего, кроме сил. Эти силы и рисуются нам так на экране. Но мы хотим связаться с этими силами. Мы сами сила. И где вот эта единая, единственная сила, которая является Творцом, так, чтобы мы объединили все эти силы и все эти ангелы, то есть все эти силы, которые представляются нам внешними, они называются ангелами относительно нас, чтобы мы могли объединить их в себе, мы сможем также этим прийти к единому имени. Пожалуйста.
Строчка «Сказал». Сказал Раби Пинхас, три ангела защищают его, когда он удостаивается. Как сказано, если имеется над ним ангел-заступник, один из тысячи, чтобы извести человека о прямоте его, если имеется над ним ангел, это один. Заступник — это второй. Один из тысячи, чтобы извести человека о прямоте его, и того три. 221. Сказал Раби Шимон, это пять ангелов, ведь сказано еще, тогда сжалится над ним и скажет, отпусти его, чтобы не сойти ему в могилу, нашел я искупление ему. Сжалится над ним — это один, и скажет двое. Итого пять. Объяснил ему, это не так. Сжалится над ним — это один лишь Творец, а не ангел, ибо никто другой не обладает правом жалиться над ним, кроме него самого. Вместе с душами рождаются и появляются несколько ангелов, называемых птицы, помогающие душам перевесить на чашу заслуг. Либо наоборот, они обвиняют их, подталкивая на чашу вины.
Но и то, и другое — это помощь.
Когда они, воспарив, летают по всему миру и видят управление Творца над всеми живущими в мире, как они управляемы им, то сообщает душе. И если эта душа удостаивается, она склоняет себя и весь мир на чашу заслуг, а если не удостоилась, то склоняет и себя, и весь мир на чашу вины. Поэтому спрашивает, сколько ангелов выходят с каждой из душ. Таким образом, Раби Пинхас не возражает Раби Шимону, говоря, что только две птицы рождаются вместе с душой, а говорит, что все то время, пока есть у него всего лишь две души, он не может окончательно склониться на чашу заслуг, а переходит от суда к милосердию и от милосердия к суду. Однако благодаря добрым деяниям рождается у него третий ангел, и тогда он удостаивается перевесить на чашу заслуг. Поэтому он говорит, что три ангела защищают человека, когда он удостаивается, то есть он не может удостоиться иначе, как с помощью трех ангелов. 222. А тот, кто уклоняется от заповеди «плодитесь и размножайтесь», умаляет облик, включающий все облики, облик человека, и приводит к тому, что у потока, у Исода Зейрампина, иссякает вода его, и нарушает он знак союза со всех сторон. И о нем сказано, «И выйдут, и увидят трупы людей, поступившихся мной». Конечно же, мной. Это говорится телу, а душа его вообще не входит в экран, в пределы Творца, и он изгоняется из мира. Малхут называется обликом, включающим все облики. Ибо все облики наран праведников и ангелов трех миров Бия нисходят благодаря ей. И это ее войска и воинство. Ибо вследствие пробуждения снизу выходит соответствующее ему пробуждение снизу, приводящее к зивугу, соединению Творца и Шхины, для порождения наран и ангелов в мирах Бия. И приводит к зивугу Творца и Шхины для порождения наран и ангелов Бия.
То есть выходят вот эти ангелы под ним, те, кто соединяет всех этих ангелов и с помощью этого продолжает двигаться дальше. Это называется плодиться и размножаться. Он накапливает силы, движется дальше.
А тот, кто уклоняется от заповеди «плодитесь и размножайтесь», приводит к тому, что у потока, у Исода Зейрампина, иссякает вода его. У Малхут. То есть приводит к тому, что Исод Зейрампина перестает давать мат святой Шхине и нарушает союз святости во всех отношениях. Ибо он препятствует двум видам зивугов. Со стороны Вак и со стороны Гар. И о нем сказано, «И выйдут, и увидят трупы людей, поступившихся мной». Ибо заповедь «плодитесь и размножайтесь» постоянно увеличивает душу его, и вследствие этого он одерживает победу также и над телом своим навеки, чтобы предстать ему при возрождении из мертвых, а тот, кто не следует заповеди «плодитесь и размножайтесь», то словно превращает свое тело в труп, а душа его не сможет войти в пределы Творца, и он отвержен от мира будущего.
Вопросы? Да, Амиком.
Почему именно в Есодом нужно плодиться и размножаться? Почему не Тиферет или Твона?
Ну, Есод — это точка связи между Зерампином и Малхут. Малхут должна подняться до Есода Зерампина, то есть над собой это называется, выше себя. Вера выше знания, в отдаче больше, чем получение. Это называется подняться... Есод — это средняя линия. И Малхут должна уподобить себя Есоду, средней линии, отдающего. для того, чтобы быть достойной получать от нее, чтобы могла получать от него, должно быть совпадение по свойству между ними. И для того, чтобы достичь Есода, а Малхут это желание получать, она должна получить от нас просьбу для отдачи. И тогда она поднимается до Есода. Мы поднимаем Малхут. Сама Малхут не может подняться. Как мама не может просить у отца, но она может просить только тогда, когда ее сыновья вынуждают к этому. Сверху тоже. Зрампин — это цельный парцуф, хагатный или даже хабат, хагатный в большом состоянии. И неги, его есод, это итог всех светов, которые приходят внутрь его системы, и эти света проходят некоторую обработку, пока не достигают Есода. Есод называется «все», потому что как сумма всех свойств, там нет ничего, как только сумма всех его свойств. И вот эта сумма всех свойств каждый раз становится в соответствии с тем, что Малхут будет просить у него. Поэтому сначала должна быть просьба со стороны Малхут, и тогда в соответствии с этим ответ из Зарампина. Зарампин всегда приводит себя в соответствие к Малхуту. Неважно, какая у него просьба. Главное, чтобы была одна из тех просьб, которая соответствовала бы характеру Есода.
Тогда, по сути, есть Есод, который приводит тебя себя в соответствие в любом случае с Малхут, но есть что-то мешающее этой связи между ними.
Да ничего не мешает. Просто не хватает потребности со стороны нижних, чтобы они просили сил отдачи. Да.
Что в точности воздействует на нижних, чтобы не было у них этого хисарона, они ведь желание получать.
Поэтому и не хотят они сил отдачи. Только с этой просьбой можно обращаться к Есоду. Есод не может обеспечить тебе ничего, кроме этого. То есть, если ты сейчас начинаешь кричать в разных своих молитвах к Творцу, но прежде всего я не знаю, кому ты кричишь, потому что нет Творца, как ты себе это представляешь, который там просто так слышит. Но ты обращаешься к системе, который называется Зерампин, или Святой Благословенный, одно из имен Творца, который может дать тебе через Есод, через свой Есод, силу отдачи. Это то, что у него есть. Если ты просишь ту самую силу, то Малхут принимает твою просьбу и в соответствии с этим производит зивук, слияние с Зарампином. И ты находишься внутри Малхут со своей просьбой, ты удостаиваешься получения просьбы, то есть ответа на твою просьбу. Да.
Здесь есть определенный виток, может быть, связь между Исодом и Исодом, с высшим Исодом, как вы сказали, и между желанием отдавать.
Да нет желания отдавать. Нет у меня желания отдавать. Нет у меня желания связаться с Высшим.
Что, у Малхут есть это желание?
Да нет. Я должен просить, чтобы у меня было желание. Когда есть желание, уже нечего просить. Если у меня есть желание отдавать, все, кончено. Чего еще просить? Я уже отдаю. Да.
Это то, что я спрашиваю, откуда приходит это желание? Мы говорим, вы говорили о Исоде Высшего, от которого мы получаем это желание.
Сила.
Я спрашиваю, что мешает, по сути, если есть состояние, когда это желание перекрывается в каком-то месте?
Я тебя не понимаю. В нас пробуждаются решимот. Пробуждаются решимот. Эти решимот от разбиения. Когда-то они были правильными решимот. На отдачу. После разбиения это решимот на получение. Как раз обратное. И вот эти решимот, которые пробуждаются, мы должны их преобразовать на просьбу на отдачу. вместо получения. Если я работаю правильно в подготовке вот этих решимот, если я работал правильно, то в момент, когда решимо получает, принимает на себя форму правильной просьбы, это решимо принимается в Малхут. Да мы и так находимся в Малхут Ацилута. Потому что ты уже слышал, все, что ниже Малхут Ацилута, это все ее ветви. Так мы и так находимся, даже в разбитом виде. Все клипот, все это в Малхут Ацилут. Только это как бы называется вне ее, в отделяющих мирах. Но это все Малхут. То, что ниже Парсы, это все Малхут. Выше Парсы — это только точка Малхут и ее способность связаться с Зарампином. Но способность... А у нее нет потребности самостоятельной. Поэтому ее надо восстановить из праха, из изгнания. Так, чтобы все ее желания — это мы. Потому что все это ради получения. В момент, когда мы просим, чтобы у нас была сила отдачи вместо силы получать, мы пробуждаем Малхут, она связывается с Зарампиной и приносит нам это. Что значит «приносит нам это»? Мы тогда чувствуем, что мы находимся в зевуге Зарампиной Малхут. Мы приводим к этому. Мы являемся таким образом находящимися в чертогах. Мы как бы среди этого зевуга, потому что мы их сводим. Вот. Ну, я не знаю, я не понимаю тебя. Да?
Джорджи из Пражской группы, Георгий, спрашивает, что значит имеет право жалиться над ним? Разве закон может жалиться? Это в 221 пункте находится.
Ну, я не помню.
Говорится о состоянии милосердия. Как может закон быть милосердным или нет?
Я не помню то, что там было. А милосердие, жалость у нас называется... Это хасадим. Это не милосердие, там помилование. Это когда я совершил преступление, и мне прощают его. Этого не существует в духовной системе. Это система законов. Законов очень точных. И если я что-то сделал, то есть я совершил какое-то преступление, нарушение, то я должен знать, что я сделал. Почему я сделал, как сделал, и что мне это все подстроил Творец, для того, чтобы это раскрыть, для того, чтобы с помощью этого нарушения я знал, как подняться, потому что нет нарушений, в общем-то, а есть только раскрытие зла, которое было скрыто, а потом раскрывается. Так милосердие или жалость, это имеется в виду приобретение силы отдачи. Ну, давайте продолжим.
Седьмая заповедь. 223 пункт. Седьмая заповедь — совершать обрезание на восьмой день и удалять нечистоту крайней плоти. Поскольку жизненная сила, Малхут, является восьмой ступенью на всех уровнях, если начать отчет с бины. И та нефиш, которая воспаряет от нее, должна предстать перед ней на восьмой день, поскольку она является восьмой ступенью. Нуква Зерампина называется Хая, живая, если она поднимается и облачает бину, являющуюся восьмой ступенью десяти сферот снизу вверх. И называется также Малхут Нуква Зерампина по имени Восьмое, поскольку она поднялась на восемь ступеней, отделяющих ее от бины, и только тогда она называется Хая, как и бина. Поэтому душа, нефиш человека, которая родилась от нуквы Зерампина, называемой Хая и называемой Восьмая, должна предстать перед нуквой с исправлениями обрезания и подворачивания на восьмой день своего рождения. И тогда проявляется и становится заметным, что она нефеш от этого святого существа, а не от другой стороны. Ибо тогда, благодаря силе действия обрезания и подворачивания, окончательно отталкивается ситра ахра, иная сторона от нефеш человека, и тогда она может получить свои света в совершенстве от этого существа хая, и это означает да воскишат воды. И благодаря этому она получает высшие воды мужского начала матадзон и довершается благодаря этим водам. 224. И тогда отчетливо проявляется, что она нефеш хая, то есть нефеш этого святого существа хая, малхут, а не от другой стороны. Как сказано, да воскишат воды, стали отмечены воды святого семени знаком нефеш хая, и это знак буквы Юд, запечатлевшийся на святой плоти более, чем все остальные впечатления в мире. Объяснение. Ибо выясняет Писание, да воскишат воды кишением существ живых в значении впечатляться ощутят. То есть с помощью обрезания и подворачивания ощущают и впечатляются высшие воды мужского начала, передаваемые нефеш человека в записи и образе нуквы, называемой нефеш хая, живым существом. И поэтому высший мир, бина, утвердился и отпечатался с буквой Юд, а нижний мир, малхут, утвердился и отпечатался с буквой Гей. И в то время, когда Малхут, Нуква, поднимается и облачается на высший мир Бину, тогда выходит Гей из Малхут, из Ма, и вместо нее входит Юд, как у Бины, Ми. И это знак буквы Юд, запечатлевшийся на святой плоти, более, чем все остальные впечатления в мире. Ибо с помощью обрезания и подворачивания выходят также и из человека все впечатления этого мира, относящиеся к букве Гей. И знак буквы Юд появляется вместо нее. Так же, как это произошло в Нукве, когда она поднялась в Бину. И поскольку святая плоть Исода отмечена буквой Юд, человек тоже может получить завершенную нефеш хая от святой Нуквы. 225. Пусть птица летает над землей, это Илияу, облетевший мир за 4 перелета, для того, чтобы быть там, в этом святом союзе обрезания. И нужно исправить ему трон и упомянуть устами «это трон Элияу», а иначе он не пребывает там.
То есть есть общая сила, которую нам надо привлечь также на действие, на исправление души, которое называется обрезанием. И тогда, когда он появляется, он как бы завершает всю эту ступень, которая называется обрезанием, то есть восьмой заповедью. Как мы изучали, все эти заповеди — это ступени подъема, так как постепенно душа от ее первичного решимо продвигается и так, в общем-то, и освещается. То есть исправляет себя.
Здесь выясняется отрывок «Птица, пусть птица летает», сказанное об Ильяу, который облетает мир за 4 перелета, и выясняется, что следующий отрывок «И всякую птицу крылатую по виду ее» об ангелах, которые, кружась по миру, облетают его в 6 перелетов. Ибо здесь выясняется конец отрывка, где говорится о земле, и поэтому нельзя отнести его к высшим ангелам, так как они не находятся на земле. И поэтому понятно, что это Ильяу летает над землей, это Ильяу, всегда находящийся на земле, поскольку Ильяу происходит от нуквы Зайрампина и находится с ней всегда. Ильяу не относится к стороне Абавыима, ведь он облетает мир за 4 перелета. Это указывает на то, что он относится к нукве от Хазе и ниже, и там только 4 сферы. Ибо ангелы со стороны Аба Ваима, поэтому они находятся только лишь на небе, и есть у них Вак, Хагат, Неи. И поэтому, когда они появляются на земле, чтобы выполнить свою миссию, облетают мир в 6 перелетов, так как они облачаются на 6 сферот. Однако Элияу не относится к стороне Абаваима, а только к стороне Малхот, и всегда находится на земле. И поскольку Малхут только 4 сферы Зер Ампина, Таны, Атевохазе и ниже, то он облетает всю землю за 4 перелета, то есть благодаря облачению 4 сферот Танги. И поскольку Писание говорит «пусть птица летает над землей», это относится не к ангелам, а к Элияу, который находится на земле. Тогда как отрывок «и всякую птицу крылатую по виду ее», в котором не упоминается о земле, относится к ангелам, находящимся на стороне Абаваима и облетающим мир в 6 перелетов. Элияу облетает мир за 4 перелета, чтобы быть там, в этом союзе обрезания. Поэтому сказал Элияу: «Весьма возревновал я о Творце, ибо оставили завет твой сыны Израиля». Ответил Творец Элияу: «В любом месте, где запечатлят сыновья мои этот знак святости на плоти своей, ты будешь являться там. И уста, засвидетельствующие, что Израиль оставили завет, засвидетельствуют, что Израиль выполняет завет». И Элияу был наказан перед Творцом, поскольку выступил со словами обвинения на сыновей его, как сказано: «Ибо оставили завет твой сыны Израиля». Несомненно, что нельзя понимать эти слова в их прямом смысле, что Элияу обязан находиться на каждом обрезании сыновей Израиля, вследствие наказания за то, что выступил со словами обвинения на Израиль. И кроме того, здесь не говорится о том, что нужно приглашать его и упоминать устами. Это трон Элияу. А если нет, он ведь не находится там.
То есть, какие мы исправления должны произвести в духовном? Что такое трон Элияу, стул? Что мы должны подготовить? То есть, где это в душе, когда я буду исправлять в ней еще дополнительные потребности, просьбы, какая-то подготовка? Так что без этой подготовки, которая в итоге называется троном Элияу, я не удостаиваюсь вот этого 8-го исправления. Да.
Но если он обязан находиться при совершении обрезания вследствие наказания, он ведь должен присутствовать там. И почему необходимо свидетельство Элияу, чтобы он засвидетельствовал перед Творцом, что сыновья Израиля выполняют завет обрезания? Разве не раскрыто все перед Творцом? Но величайшую, невообразимую тайну скрыли они здесь за благозвучием этих слов, как это принято у них всегда. И в чем тут дело становится понятным из проводимого взора, заговорил Раби Илай, провозгласив: «Целен будь с Творцом твоим». В чем различие между цельным и непорочным? Об Аврааме сказано: «Ходи передо мной и будь целен». О Иакове, достигшем большого совершенства, сказано: «А Иаков — человек непорочный, поскольку не осталось в нем ничего негодного, ибо у него было сделано подворачивание». Благодаря чему он сделал подворачивание и очистился от всего негодного? Поскольку то место, которое атакуя сметает все негодное внутри, находится в месте, где осуществлено подворачивание. Это бык, являющийся обликом левой стороны его трона. Ибо в строении меркаве этого трона лик льва справа и лик быка слева. И бык называется непорочным быком, поскольку есть знак этого трона, в этом троне знак союза, поэтому бык называется быком непорочным. Яков относился к нему, и со стороны этого быка он сделал подворачивание и окончательно устранил нечистоту всего негодного. Поскольку есть агрессивный бык со стороны крайней плоти и подворачивания, и много тяжущихся в суде происходит от него до самой нижней ступени, называемой утрата. И все они проистекают от этого агрессивного быка в соединении с диким ослом от сурового суда Манулы. А Яаков, человек непорочный, означает обладающий этой непорочностью. Пояснение сказанного. Четыре клипы, ураганный ветер, большое облако, воспламеняющийся огонь и сияние нога вокруг него. Три первые клипы, они полностью нечистые, но клипа сияния нога наполовину добро, наполовину зло. И в то время, когда три клипы соединяются с ней, она становится полностью злом. А в то время, когда она отделяется от них, прилепляясь к святости, она целиком становится добром.
Поэтому она называется наполовину добро и зло. Она не хорошая, не плохая, зависит от того, с чем она соединяется.
И местонахождение этих четырех клипот в окончании парцуфа, то есть в окончании исода, где есть два вида кожи, одна на другой. Первый вид кожи называется крайней плотью, и в него включены три нечистые клипы. Ураганный ветер, руах сеара, большое облако, анангадоль, воспламеняющийся огонь, эш метлакахат. А второй вид называется кожей подворачивания, клипой сияние нога, половина которой добро, а половина зло.
Ведь эти света — это же желания, самые внешние, внутри души.
И вот Адам Аришон родился обрезанным, ибо три нечистых клипы не имели никакого отношения к нему, и была у него только лишь клипа нога, кожа подворачивания, которая тоже была целиком добром, будучи отделенной от трех нечистых клипот и соединенной со святостью. Однако, прегрешив в отношении древа познания вследствие искушения змея, состоящего из трех нечистых клипот, он притянул к себе вторую кожу, называемую крайней плотью.
То есть он обратно присоединил три нечистых клипы к себе.
Ведь известно, что Адам Ришон привлек свою крайнюю плоть, как сказано, и уведомлен был хозяин его, но не устерег его. То бык этот будет побит камнями, а хозяин будет предан смерти. Ибо когда эта крайняя плоть устремилась к нему и соединилась с его исодом, тотчас воспарила от него душа Ацилута, и он, упав в мир осия, был осужден на смерть. Поэтому сказано, что это агрессивный бык со стороны крайней плоти и подворачивания, ибо вследствие того, как был предупрежден не есть от древа познания и, не остерегшись, отведал от него, устремилась к нему крайняя плоть. И стали нечистыми сразу два вида кожи, ибо также и кожа подворачивания, клипа нога, стала нечистой в силу соединения и слияния с крайней плотью, и это три нечистые клипы. Однако есть различие между ними, ибо кожа подворачивания называется бык непорочный, а не агрессивный, поскольку она была в полной святости до прегрешения древа познания и стала нечистой только из-за крайней плоти, прилепившейся к ней. Поэтому есть два отдельных исправления — обрезание и подворачивание. Ибо об агрессивном быке сказано «бык этот будет побит камнями». А также крайнюю плоть необходимо устранить, отрезав ее от святости, и предать ее праху. Однако о непорочном быке сказано «разделят пополам возмещение ущерба». И также кожу подворачивания нужно оставить святости, присоединенной к исоду, однако необходимо разделить ее пополам, разрезая ее на две части. Тем самым Мохин снова проявляется в парцуфе и открывается святая плоть. И со стороны этого быка он сделал подворачивание и окончательно устранил нечистоту всего негодного, ибо посредством того, что разделяет кожу на две части вокруг исода, аннулируется и устраняется вся нечистота, которую вобрала кожа подворачивания в силу прежнего соединения с крайней плотью. А Мохин, которые отдалились из-за крайней плоти, могут снова проявиться.
А нормально до сих пор? Да.
Ави из Бейт Кабалы Бершеве спрашивает, можно ли создать правильные определения в духовном, которые относятся к нашему уровню, как бык и осел, и хава, и дам, чтобы они соответствовали правильному определению. Можно ли учиться таким образом?
Смотри. Скажем, вместо алмаза или бриллианта я принесу тебе его химическую формулу. Тебе поможет? Нет. Все зависит от того, как мы согласимся говорить между собой. Это должно быть согласие между нами. А если мы находимся в общем ощущении, тогда мы говорим в соответствии с ощущением. А если мы не находимся в общем ощущении, но в понимании, а это является меньшим, чем ощущение, то мы говорим в определениях, скажем, научных, разных формулах. Здесь говорится об осле, о быке, троне, что там еще было? Ну, много всего. Ты хочешь, чтобы мы говорили на уровне сил? И тогда, какая вид силы, какая-то сфера, свойства и так далее. Тебе же здесь в одном слове говорится. О той силе, скажем, по имени бык, или там непорочный бык, или там агрессивный. Или дикий, или, скажем, трон судебный, или милосердие. То есть язык более лаконичный. Потому что язык опирается на то, что человек понимает, о чем говорится. Как сейчас, когда говорят только о святах и килим, нам не о чем больше говорить. Я могу передать тебе связь определенных святов и килим в каком-то виде. Ну скажи, ну как? Нарисовать тебе, сыграть тебе, дать тебе формулу, а какое-то изображение, как в нашем мире, это ведь как результат. Но скажи, каким образом объяснить тебе о некотором свете и кли определенном, о некотором состоянии духовном определенном, о котором я говорил? Ну скажи, как? Ну как передать? Ну? Так есть язык Танаха, сказаний, Талмуда. Что ты, все, что ты хочешь. Они нашли четыре вида языков. И передает нам в Зоре эти языки. Ну, сам Зор — это язык Мидраша, сказаний. Иногда чуть-чуть притч, иногда немножко из Танаха, пятикнижия. Но главным образом это Мидраш. Законом. И Бальсулям добавляет тут каббалистический язык, для того, чтобы у тебя было два языка параллельно. Когда они идут вместе, то ты можешь как-то более или менее все время следить за тем, где ты находишься, о чем ты думаешь. Но если ты не постигаешь духовное, то, о чем говорится, чем тебе помогут языки даже? Да ничем тебе не помогут. Ты должен только думать, где, что может сильнее воздействовать на меня, чтобы привести к ощущению. Как мы в нашем мире находимся в ощущениях, и если я чего-то не чувствую, ты можешь мне рассказывать все, что ты хочешь. Для меня это все мертвое, или я могу представлять себе в соответствии с тем, что я знаю, а если я ничего не знаю? Как о духовном. Чем это поможет? Что остается нам из всей учебы? Только стремиться почувствовать, чтобы открылись наши глаза. И переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по учению десяти сферот.